Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! С вами радио Крым Реалии. И этот день мы начинаем в этом эфире в 9:00 по крымскому времени. Конечно, день начался уже, я думаю, что у большинства наших слушателей, как и у нас. Поэтому мы готовы утолить свой информационный голод. С вами Катя Некречи и мой коллега Тарас Ибрагимов.
Доброе утро.
И мы поговорим в этом эфире о таких темах.
Подконтрольной России власти Крыма не будут вводить ограничения подачи воды потребителям Симферополя.
Также мы обсудим повторные дела против крымских активистов.
И следующая тема – трасса Таврида. Телепроект «Крым Реалии» рассказал о масштабном строительстве дороги и последствиях для Крыма.
Напомним, что вы можете слушать нас на 648 АМ, средние волны, которые вот практически по всему Крыму слышно. И на самом деле важно также отметить, что сайт «Крым Реалии» можно читать, а можно там слушать онлайн наш эфир. Приложение «Радио Свободы» можно скачать себе на телефон и также слушать нас. А еще можно смотреть нас в интернете, Facebook и YouTube, страницы «Крым Реалии» открыты для вас. Можете комментировать то, что вы слышите, видите в эфире. Также вы можете попасть к нам по телефону.
Да, и то, что для меня интересно, у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Звоните, будем общаться.
Будем общаться, и прямо сейчас начинаем этот эфир с новостей.
Новости. Гоу!
Так, вот новость первая. Сенат США в ночь на четверг проголосовал против отстранения президента Дональда Трампа от должности. Верхняя палата американского парламента, большинство которой составляет республиканцы, отказалась признать действующего главу государства виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
Среди голосовавших за отставку только один республиканец, бывший кандидат в президенты Митт Ромни. За несколько часов до голосования он анонсировал свое решение голосовать за импичмент по первому из обвинений.
Палата представителей в декабре прошлого года подвергла Трампа импичменту по двум статьям. Напомним, это злоупотребление властью и воспрепятствование работе Конгресса. Оба обвинения были связаны с его попыткой добиться от украинского президента расследования деятельности в Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и возможного кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Значит, возможного конкурента Дональда Трампа на предстоящих выборах. И вот в противном случае, как утверждали демократы, Трамп угрожал приостановить военную помощь Киеву.
Сам Дональд Трамп все это время отвергал обвинения. Он неоднократно называл процесс охотой на ведьм. Его юристы указывали на то, что Трамп не совершил преступлений, и потому его отстранение от власти неконституционно.
Важные события.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине посетила административную границу между аннексированным Крымом и Херсонской областью, в частности, пропускные пункты Чингар и Каланчак, которые открыли после реконструкции 15 ноября 2019 года.
Далее цитата из опубликованного сообщения миссии. «Мы регулярно выезжаем на административную границу. Это часть нашего дистанционного мониторинга ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Мы общаемся с людьми, которые пересекают админграницу, чтобы узнать о ситуации на полуострове. Как всегда, в нашем следующем публичном докладе будет отдельная секция о Крыме». Конец цитат.
Кроме того, уточняется, что доклад планируют опубликовать 12 марта. 29 января мониторинговая миссия ООН по правам человека напомнила, что призыв жителей аннексированного Крыма в российскую армию является нарушением обязательств оккупирующей державы.
Крымчане имеют право знать.
Теперь к новостям вокруг истории с Олегом Зубковым. Ты знаешь, я даже в шоке, потому что вот здесь вот на материке, там моя мама, например, говорит, ты слышала про Зубкова, что же это такое, переживают. То есть это даже люди, которые не связаны с Крымом, да, напрямую, но когда до них доходят эти новости, в Фейсбуке комментарии, я смотрю, когда я репостнула какую-то новость про Олега Зубкова, люди, которые не интересуются обычно Крымом, да, они просто тоже как-то взволнованы вокруг этой истории. Но смотрите, ситуация какая. Вот арестованы владелец белогорского сафари-парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков, находится в одной камере симферопольского СИЗО с экс-главой Евпатории Андреем Филоновым. Об этом крымреале узнали от адвоката крымского бизнесмена и вот Армана Петросяна, от адвоката крымского бизнесмена Армана Петросяна. И он также проверк информацию о голодовке Олега Зубкова, потому что мы знаем, что в новости попала такая информация. Вот давайте послушаем прямую речь адвоката.
Апелляционная жалоба подана к Олегу Алексеевичу Бронистин. Позицию защиты абсолютно согласен с моим мнением, как мы должны делать, что мы должны делать. В связи с этим дал официальный документ для того, чтобы я сегодня до средств массовой информации также выразил в том числе и его точку зрения. Все нормально, состояние здоровья удовлетворительно. Да, человек в шоке до сих пор ждет, пока суд примет законное решение. Не голодает. Нет.
Вот такая информация.
Да. В подконтрольном России Белогорском районном суде 17 февраля запланировано проведение заседания по уголовному делу в отношении Олега Зубкова. Как сообщает пресс-служба суда, ходатайство адвоката по изменению меры пресечения Зубкову под личное поручительство российского главы Крыма Сергея Аксенова приобщено к материалам дела. Его должны рассмотреть во время этого заседания. Крымреалии, как всегда, следят за развитием этих событий и других.
Да, и вы можете, конечно, звонить к нам в эфир, реагировать также не только на центральную тему нашей программы, к которой мы перейдем минут через 10, но и на те новости, которые звучат в этом эфире.
Да, потому что у нас будет адвокат, не Арман Петросян, но Алексей Ладин. Может быть, он выразит и свою точку зрения по поводу ареста Олега Зубкова.
Да,
как и юрист и адвокат.
Да, поэтому 8 800 10 06 926. Дозванивайтесь к нам в эфир и высказывайте свое мнение.
Новости.
И следующая судебная новость, также судебная, арестованного в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько обвинили в планировании взрыва в здании Генерального консульства России во Львове. Как сообщил Крымреале адвокат Назим Шихмамбетов, таким образом Приходько вменяет еще один эпизод обвинения.
И вот, собственно, этот эпизод обвинения якобы в подготовке террористического акта. Далее, вот цитирую Назима Шихмамбетова, следствие утверждает, что он якобы планировал взорвать здание Генерального консульства России в городе Львов. То есть у Олега Аркадьевича не появляется новая статья, а появляется новый эпизод обвинения. Конец цитат.
Напомним, Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Он обвиняется в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. Решением подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя ему был продлен арест до 10 апреля.
Новости.
Итак, новости, связанные с ограничением водой. Потребления в Симферополе, с водой. Уже нужно сказать, что много реакций в соцсетях появились на ограничения, которые 5 февраля вот вроде как озвучили. А теперь подконтрольные России власти Крыма говорят, что не будут вводить ограничения подачи воды потребителям Симферополя. Так как заявил глава подконтрольного Крыма правительства полуострова Юрий Гацанюк, в Симферополе нет необходимости ограничивать подачу воды. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Дальше цитата. Идет за прошедшую ночь. Приток в водохранилище, обеспечивающий столицу Крыма водными ресурсами, составил 732 тысячи метров кубических воды, что на 140 тысяч больше, чем мы получили за весь прошлый месяц, написал Гацанюк у себя в Фейсбуке.
Также он подчеркнул, что согласно оперативной информации Российского комитета по водным ресурсам Крыма, Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного объема, Партизанское на 34%, Аянское водохранилище на 32%.
При этом, согласно словам Гацанюка, схема с введением графика на подачу воды в Симферополе действительно существует и ее приведут в действие в случае особой необходимости, проинформировав заранее общественность.
Ну и ранее подконтрольной России глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщала, что симферопольцам будут давать горячую воду только по выходным. 5 февраля глава подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды в Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.
Да, и сообщение для жителей Алушты. В четверг, 6 февраля, часть Алушты останется без воды с 9 утра до 16 вечера. Об этом сообщает предприятие «Вода Крым». Это
новости.
Так, и дальше. Тут, знаешь, от воды. В общем, еще непонятно. Ждем, какие заявления сегодня на протяжении дня, вот 6 февраля, будут озвучены, потому что такая вот разная информация за один период поступает. Тем временем крымчанам пообещали поднять зарплаты. Средняя зарплата в Крыму увеличится минимум на 5%, максимум на 10%. Такой прогноз на заседании подконтрольного Кремлю комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства сделал российский министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.
Да, Шеряко назвал среднюю зарплату за 2019 прошедший год по Крыму. Она составляет 32 тысячи рублей. Также на заседании затронули вопрос о состоянии бизнеса из-за санкций и отметили, что заработная плата в бюджетных областях сейчас выше. Дальше цитата идет.
Ну, давай, процитируй ты министра.
Рост средней заработной платы в зависимости от отрасли может быть ниже или выше, но планируемый рост зарплаты от 5 до 10%. По итогам прошедшего года мы уже видим такой рост. Соответственно, последующий период будет таким же, думаю, не меньше, констатировал министр.
Напомним, что это российский министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко. Его вот цитата. Также можете написать, на самом деле, в комментариях под трансляцией в YouTube свое мнение по поводу того, достаточно ли вот такое повышение зарплаты на 5-10%. Можете нам еще звонить по телефону и как-то поделиться своей информацией, довольны ли вы уровнем зарплат на полуострове. 8 800 10 06 926.
Новости.
Следующий крымский джазовый фестиваль «Коктебель Джаз Фестивал» планируют провести в Скадовске Херсонской области. Об этом глава Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил на своей странице в Facebook.
Вот такая вот новость. Еще зима и февральские морозы, возможно, ждут нас. А уже, уже планируется фестиваль. И вот из Facebook можно процитировать Юрия Гусева. Подписание соответствующего меморандума о сотрудничестве организаторов фестиваля «Джаз Коктебель» местной власти состоится 14 февраля. Совпадение тут. Вот так вот решили отметить в Херсонской области День всех влюбленных. Таким вот подписанием такого вот меморандума.
Да, я напомню, что после вынужденного переезда из аннексированного Крыма мероприятие 5 раз проходило под Одессой, а в 2019 году фестиваль провели на Трухановском острове, на Трухановом острове, простите, в Киеве.
И тут я сразу Тараса спрошу, был ли он на Трухановом острове во время этого фестиваля вот прошлым летом?
Нет, я был в Крыму, если не ошибаюсь.
На другом фестивале, на альтернативном, так сказать. Но тут нужно сказать, что, конечно, вот фестиваль переселенец, Коктебель Джаз Фестивал, он как-то туда-сюда, в общем, непонятно, то он в Одесской области, то там, то в Киеве вообще пришлось его
Вынужденный
переселенец, да, в классическом понимании. И вот вроде как, наверное, вот такая вот, может быть, в Херсонской области до деоккупации Крыма, я так понимаю, что из того, что говорят организаторы, они, наверное, там остановится больше, чем на один раз. И что тут важно, да, что на фестивале в прошлом году, в 2019 году, на Трухановом острове, в Киеве, реально было, ну, как много крымчан, были крымчане, которые приехали из Крыма для того, чтобы посетить фестиваль, потому что они это делают ежегодно. Я познакомилась с несколькими такими людьми, и это было, конечно, интересно преодолеть такое расстояние для того, чтобы попасть на фестиваль. И было тоже атмосферно, несмотря на то, что не у моря.
Мне кажется, что вот мне нравится идея, то, что его решили проводить в Скадовске, потому что, мне кажется, вот если вот в Киев приехали крымчане, то, может быть, в Скадовск приедут, там, я не знаю, киевляне или там все, со всей Украины, жители Украины, и как-то, может быть, инфраструктуру Скадовска там поправят, или я не знаю.
Ну, да, да, это, кстати, может повлиять, действительно, как это было и с Коктебелем. Опять же, рассказывают организаторы, сколько лет в Коктебеле проходило все, и, конечно же, когда они туда приехали, была одна ситуация, а потом, это мы уже все знаем, это место как суперфестивальная. А у нас есть звоночек от слушателя. Напомню, номер телефона 8 810 06 926. Звоните нам. А вы сейчас в эфире. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, и ваш вопрос или комментарий.
Зовут меня Александр. Я из Феодосии.
Очень приятно.
А комментарий у меня такой будет. Вот, после этого радостного события воссоединения с Россией зарплата моя увеличилась в 3 раза. И мне очень жалко украинцев, которые гниют под пиндосами.
Александр, я вас узнала. Вы Алексей? Вы очень похожи на Алексея. У нас был такой слушатель, он долгое время нам не звонил. Вы Алексей или Александр все-таки?
Я уже представился, мне очень жалко украинцев.
Ага, все, мы услышали вас, спасибо огромное. Значит, я обозналась, но реально у нас много лет был слушатель Алексей, который вот пропал надолго, потом появился. Я отметила, что он вот появился, давно вы нам не звонили, все ли с вами хорошо. А тут звонит Александр с очень похожим голосом. И говорит, главное, риторика, и главное, риторика и набор слов очень похож на Алексея. Возможно, вы братья, возможно, вы один и тот же человек, а возможно, вы просто учились, я не знаю, в одной школе или где-то... В общем-то, дружите вместе, очень похожи вы. Спасибо вам за ваш звонок.
Мне кажется, главное это то, что у человека хорошо все, зарплата у него высокая.
Да, человек доволен, говорит, что из Феодосии, доволен. Спасибо, что вы нам звоните, конечно, это ваше мнение. Единственное, что в миллионный раз призываю контролировать все-таки свою речь. И вот одна часть вашего включения, вашего звонка была, вот вы высказали, да, вторая часть, конечно, наверное, не вам судить, что гниющее, что нет, и вообще так выражаться, как бы про независимость. Независимое государство, не очень-то хорошо. То, что для вас оккупация Крыма радостное событие, это мы услышали. 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир, высказывайтесь по поводу фестивалей, уровня зарплаты, воды и прочее-прочее. Так, дальше в наш эфир у нас важная новость, прогноз погоды, как же одеваться в этот день.
Новости.
В Крыму 6 февраля ожидается сильный дождь и ветер. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. В Симферополе в четверг облачно ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем плюс 4, плюс 6 градусов.
А в Севастополе облачно, днем также небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 8, плюс 10 градусов.
На ЮБК облачно, дождь временами очень сильный. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов.
Не знаю, как это получается у Сергея Макружина, которого нет в этом утреннем эфире, но Керчь снова достал. Мне. Вот как-то всегда так получается. Он так подстраивает этот Сережа. Смотрите, в Керчи облачно, временами дождь, температура воздуха днем плюс 6, плюс 8 градусов.
Да, и с февраля, с 8 февраля синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха ночью до 10-15 градусов мороза, днем до 3-8 градусов мороза.
Вот такой вот прогноз погоды на 6 февраля 2020 года. А далее в нашем эфире после такого блока новостей и мы переходим к центральной теме нашей программы «Повторные дела против крымских активистов».
Да, это крымские активисты Валерий Большаков и Юнус Машарипов. И история, собственно, которую мы будем обсуждать в ближайшие полчаса, заключается в том, что в отношении двоих этих крымчан уже были вынесены приговоры обвинительные, но, несмотря на это, в апелляционной инстанции приговоры эти были отменены, и дела вернулись на повторное рассмотрение. И что еще интереснее, ну, как бы тоже такой интересный момент, что двоих этих крымчан защищает адвокат Алексей Ладин, и вот как-то у него так... Не то, что повезло, но как-то так сложилось, да, что вот у него таких две истории достаточно примечательных, интересных для Крыма, специфических для Крыма и даже специфических для судебной практики соседней России. Вот об этом поговорим в ближайшие полчаса не только с Алексеем Ладиным, еще и с близким другом, знакомым Валерия Большакова. Послушаем несколько хрипов-синхронов и еще пообщаемся с российским правозащитником из мемориала.
Ждет нас интересная тема, познакомимся с этими историями, потому что важно знать, что происходит в Крыму. Вы знаете, наш лозунг «Крымчане имеют право знать». С вами радио «Крым Реалии». Через несколько секунд центральная тема нашей программы, а вы не забывайте звонить 8 800 10 06 926.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Для тех, кто только к нам подключился, я напоминаю, что с вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. На полуострове слушайте нас на 648 АМ. Онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы или оставляйте комментарии. Кроме того, вы можете позвонить к нам в эфир. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы переходим к главной теме сегодняшнего эфира. Тема у нас такая. В Севастополе в ближайшее время начнется повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Валерия Большакова, левого активиста, коммуниста, которого ФСБ Крыма обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. А в Ялте повторно слушается уголовное дело в отношении крымского татарина Юнуса Машарипова, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. В июне прошлого года Нахимовский районный суд Севастополя приговорил Валерия Большакова к 2,5 годам условно с запретом занимать государственные должности. Но уже через пару месяцев в апелляции приговор крымчанину отменили. Казалось бы, на этом история должна была закончиться, разве что можно было подавать только жалобу в Европейский суд по правам человека. Но в ноябре 2019 года против Большакова возобновили следственные действия, а в начале этого года адвокат Алексей Ладин сообщил, что Валерия Большакова будут судить повторно. По аналогичному сценарию сложилась история преследования крымского татарина Юнуса Машарипова, обвиняемого в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. В ноябре 2018 года Ялтинский горсуд приговорил Машарипова к 4 годам колонии и штрафу в размере 110 тысяч рублей, но апелляционный суд посчитал, что вина Машарипова не доказана и отменил приговор. Несмотря на это, дело Машарипова вернули на новое рассмотрение. В декабре все тот же Ялтинский горсуд начал его повторное слушание. И здесь важно отметить, что и Валерий Большаков, и Юнус Машарипов признаны правозащитным центром «Мемориал» политзаключенными. С представителем этого центра мы пообщаемся чуть позже. И украинские правозащитники также считают, что эти уголовные дела политически мотивированы. И с нами на связи адвокат Алексей Ладин. Нам говорят, что нет у нас с нами на связи адвоката Ладина. Тогда мы попытаемся с вами дозвониться до друга и знакомого Игоря Панюты. Это знакомый Валерия Большакова, это левый активист, который неоднократно посещал судебное заседание в отношении по делу Валерия Большакова. Он, как и Валерий Большаков, выходил на одиночные пикеты, занимался активизмом и общественной деятельностью в Крыму. А тем временем я напомню вам, что с вами радио «Крым Реалии», и в студии для вас работает Тарас Ибрагимов.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Обсуждаем мы главную тему сегодняшнего утра. Это уголовные дела в отношении Валерия Большакова и Юнуса Машарипова. И это чем примечательнее эти два уголовные дела, это тем, что они в свое время были рассмотрены, и в отношении двоих этих людей были вынесены обвинительные приговоры, это политические дела, но потом эти уголовные дела вернули на повторные рассмотрения. Это достаточно редкая практика для Крыма. Обычно все заканчивается обвинительным приговором. Человека этапируют в колонию для отбывания наказания. И человека отправляют в колонию, то есть он уже добывает наказание, а здесь история развивается по другому сценарию, абсолютно по другому. Дела вернули на новое рассмотрение. И, в общем-то, эту тему мы сегодня будем и обсуждать с адвокатом Ладиным, которому мы пытаемся дозвониться. Да, а что интересно, вот с делом Юнуса Машарипова, вернее, с делом Валерия Большакова, у него два эпизода. Один эпизод – это якобы вот Валерий Большаков в социальных сетях ВКонтакте оскорблял социальную группу «Терские казаки». Мы, кстати, накануне, готовясь к эфиру, дозвонились к одному из терских казаков, и он рассказал нам о том, что действительно оскорбляют ли вот такие комментарии терских казаков, и вообще работают ли они, и есть ли их представительство в Крыму. Давайте послушаем небольшой синхрон.
Официальных нет. Может, кто-то где-то там, то есть люди живут, да, называются терскими казаками, но к официальной организации не имеют никакого отношения. Там могут жить потомки эмигрантов-казаков, которые переехали туда там в какой-то период в советское время, скорее всего. Люди рассеивались, разъезжались, они могли собраться сами в организацию и назваться как угодно, закон позволяет. Но именно вот к официальной структуре терское войсковое казачье общество которая входит в реестр казачьих войск, там у нас официального представительства нет.
А известно ли вам о том, что вот кто-то может от вашего имени работать вот в Севастополе, например?
Ну, такое иногда периодически бывает, да. То есть, как бы, ну, они так, как бы, именно прям работать они не могут. Они должны, как бы, если это работа, они должны показывать документы, а мы за своими документами следим. Ну, я комментариев этих не читал, поэтому никак не могу ничего сказать. Возможно, если почитал, я бы так считал. Бывает, да, люди многое пишут, в том числе горячо и жарко. Вот я как личность, да, обращаю внимание, как частное лицо, как казак.
Ну, вот такой был комментарий одного из представителей терского казачества, которых якобы оскорблял Валерий Большаков в социальных сетях. Еще один эпизод, который вменяет Валерию Большакову, это одиночный пикет, с которым он вышел в Севастополе. На плакате также была надпись, которая, по мнению сотрудников ФСБ, оскорбляет российского президента Владимира Путина. Это два эпизода. Дело его вернули на дополнительное рассмотрение. С нами на связи представитель правозащитного центра «Мемориал», руководитель программы «Мемориала» по поддержке политзаключенных Сергей Давидис. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Вот у нас в Крыму есть таких две истории, Валерий Большаков и Юнус Машарипов. Вернули дела на новое рассмотрение из апелляции, вернули в суд первой инстанции. Интересно узнать ваше мнение, вот как вы считаете, есть ли в этом какая-то особенность, вот, и насколько эта практика уникальна, и есть ли такая подобные примеры на территории материковой России?
Ну, примеры, конечно, есть, хотя по политически мотивированным делам их, наверное, там на пальцах одной руки можно посчитать. То есть это не какая-то распространенная практика. Согласно УПК, возврат дела в суд, судом назад дело в прокуратуру, он связан с дефектами его, с юридическими дефектами, но может быть связан, например, с тем, что суд считает, что недостаточно тяжким статьям квалифицировано деяние, в которых обвиняется человек, дело которого поступало в суд. То есть тут самые разные могут быть основания. Одно из них – это какие-то явные, вопиющие формальные дефекты обвинительного заключения. Есть требования к квалификации, к процессуальным действиям, к их описанию. Учитывая, что следственные органы в состоянии отсутствия состязательности в суде теряют квалификацию с каждым годом все более, действительно могут написать что-то такое, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, и, соответственно, суду, в общем, ничего не остается. То есть слишком большие риски связаны с тем, чтобы на основании такого дефектного обвинительного заключения выносить приговор. Естественно, оправдание суды не хотят.
Да, Сергей, вот смотрите, вот когда оно попадает на второе рассмотрение, чего вот можно ожидать? То есть получается, что, ну, вот по логике вещей, значит, были обнаружены какие-то нарушения, как вы говорите, значит, есть больший шанс, больший процент того, что уголовное дело в итоге человек там может быть оправдан или, ну, вот как-то бы при более пристальном разбирательстве и скрупулезном приговор может быть не обвинительным, а оправдательным.
Еще один момент, связанный с тем, что поскольку, опять же, нет права государства, нет состязательности, то вот такое действие суда может быть закамуфлированной формой либо какого-то конфликта между разными правоохранительными структурами, либо нежелание суда принимать на себя ответственность по делу, где он видит недостаточно оснований для вынесения обвинительного приговора.
Кстати, вот по поводу конфликта, вот в случае с Валерием Большаковым, сначала его дело расследовал Следственный комитет по Крыму, а сейчас вот его передали в ФСБ.
Вот это, ну, так. Я недостаточно знаю обстоятельства дела, чтобы комментировать его непосредственно, пример. Но это как бы вполне может быть. То есть одни говорят одно, другие другое, и суд не хочет выступать в качестве, сторонника одной из каких-то сил, которые в этом участвуют. Но в общем, конечно, это в любом случае, скорее хороший знак для человека, который подвергся уголовному преследованию, тем более, если это незаконно политически мотивированное преследование. То есть оправдание крайне маловероятно в любом случае, этого практически не бывает вообще, а по политически мотивированным делам, ну, это только вот при какой-то полной непричастности, когда ну, вот, явно ошибочный человек, то есть привлечен к ответственности. Это бывает очень редко. А когда спор о квалификации, ну, то есть некие деяния были, следствие их квалифицирует как преступление, а там, общество, просто здравый смысл заставляют полагать, что принципы права, международные обязательства предполагают, что преступления тут нет, рассчитывать на оправдание не приходится, к сожалению, в нынешней ситуации ни одного такого примера, когда по политическому делу именно в вопросах квалификации действий реально осуществленных суд оправдал бы человека, я не знаю, на это рассчитывать, я думаю, не приходится. Тут, возможно, два варианта. Mm-hmm. Один – это то, что там, после исправления недостатков формального дела опять поступит в суд, и после этого будет рассмотрено, но сама эта история бэкграунда говорит о неоднозначности, сам бэкграунд говорит о неоднозначности, и это делает, вероятно, менее тяжкое наказание, чем если бы оно было рассмотрено сразу. И второе, есть некоторый небольшой шанс, если дело совсем неоднозначное, что оно будет спущено на тормозах без повторного отправления в суд. То есть на этапе следствия его затянут, процессуальные сроки и все такое. То есть в конце концов оно просто больше не поступит в суд. Такое, мне кажется, гипотетически тоже возможно. Вот единственное, чего можно сказать, что невозможно оправдание. По крайней мере, такой практики нет.
Да, но вот, допустим, если говорить о каких-то реальных примерах в России, то и в том числе с ожиданием оправдательного приговора, то у вас, вот, насколько мне вот это немножко другая история, но есть ожидания по пересмотру дела Кости Котова, Константина Котова.
Дела, в принципе, пересматриваться могут, хотя крайне редко. И все-таки дело Котова, оно очень специфическое. Там просто явно антиконституционная статья, чего государство признавать не хочет. Но было решение Конституционного суда, и вновь вынесенное решение по делу Котова противоречит тому постановлению Конституционного суда, которое по делу, ну, на основании заявления Дадина было принято. Это все-таки экзотическая ситуация. Я бы напомнил другой пример. Был несколько лет назад было уголовное дело Даниила Константинова, явно политически мотивированное дело, где активист, умеренный националист, был обвинен в убийстве. И это дело тянулось очень-очень долго. И первое на основании явно сфальсифицированных доказательств. И там после долгого судебного разбирательства суд вместо приговора вернул дело в прокуратуру. При повторном разбирательстве приговор, вопреки всяким ожиданиям, был вынесен не по тому обвинению, которое было сформулировано в убийстве, а переквалифицировал обвинение на хулиганство и применил амнистию, которая в тот момент действовала. Этого ждать было никак нельзя, но это вот возвращение оказалось формой уклонения суда от ответственности с тем, чтобы потом найти какую-то форму явно противоречащую логике, здравому смыслу и фактам обвинения убрать. То есть оправдать невозможно, такой опции просто не предполагается по такого рода делам, но как-то растягивание времени дает возможность как-то из этой ситуации уйти. Это мыслимый вариант.
Ну вот если резюмировать эту историю, то вот какие-то главные маркеры, которые бы вы отметили, что, во-первых, эта история с тенденцией, да, с пересмотром уголовных дел, особенно по политических уголовных дел, она не частая.
И такой тенденции нет, я бы сказал. Да. То есть это крайне редко случается, просто безумно редко.
Ну и говорить о том, что ожидать вот какого-то более пристального рассмотрения также не приходится, да? Ну, то есть и оправдательного приговора, соответственно.
Оправдательного приговора нет, а более взвешенного подхода и менее тяжкого наказания, в общем, есть какие-то основания. То есть тут корреляция есть. Если есть прямой политический заказ, указание и желание любой ценой посадить, любые процессуальные нарушения будут проигнорированы. Некому, собственно говоря, их проверить. И вышестоящие суды таким же образом все утвердят. Самые нелепые нарушения утверждают. Если, в принципе, дело возвращено, это в связи ли с конфликтом, либо в связи с отсутствием явного заказа и с таким инерционным характером уголовного преследования, говорит о том, что воля не так велика. То есть у суда есть возможность, по крайней мере, вернуть его назад. Ну, и это как бы дает основание надеяться на менее тяжкое наказание. Либо, может быть, даже на прекращение уголовного дела непосредственно вследствие.
Да. Спасибо, спасибо большое. Это был Сергей Давидис, руководитель программы «Мемориала» по поддержке политзаключенных. Мы говорили с ним о том, что означает и вообще о чем может говорить вот тенденция, когда уголовные дела возвращают на дополнительное рассмотрение. А обсуждаем мы, собственно, две истории. Это история Валерия Большакова, левого активиста из Севастополя, и дело Юнуса Машарипова, крымско-татарского активиста, крымского татарина из Ялты. Два этих уголовных дел, в отношении двоих этих людей были вынесены обвинительные приговоры в свое время, но потом в апелляции их вернули на новое рассмотрение в суд, и сейчас они слушаются в суде.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Я напоминаю, что с вами радио «Крым. Реалии», и говорим мы сегодня об уголовных делах, которые вернулись на новое рассмотрение. Это истории Валерия Большакова и Юнуса Машарипова. Вот в июне прошлого года Нахимский районный суд Севастополя приговорил Валерия Большакова к 2,5 годам условно с запретом занимать государственные должности. Но уже через пару месяцев в апелляции приговор крымчанину отменили. Казалось бы, вот эта история должна была закончиться, но несмотря на это, в ноябре 2019 года против Валерия Большакова возобновили следственные действия, уже вручили ему обвинительное заключение, то есть в ближайшее время, по словам адвоката Алексея Ладина, которому, к сожалению, не смогли дозвониться в этом эфире и поговорить более подробно об этих делах, и в начале этого года Алексей сообщил о том, что Валерия Большакова будут судить повторно. Абсолютно по аналогичному сценарию сложилась история крымского татарина на Юнуса Машарипова. Она может быть в какой-то степени даже более жесткая, потому что Юнус Машарипов заявлял в свое время о применении пыток со стороны сотрудников ФСБ. К счастью, не было таких заявлений от Валерия Большакова. Юнуса Машарипова обвиняют в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. В ноябре 2018 года, два года назад, Ялтинский горсуд приговорил Юнуса Машарипова 4 годам колонии и штрафу в размере 110 тысяч рублей. Но тогда в апелляции суд посчитал, что вина Машарипова не доказана, отменил приговор. Несмотря на это, дело вернули на новое рассмотрение, и в декабре все тот же Ялтинский горсуд начал его повторное слушание. Важно отметить, что и Валерия Большакова, и Юнуса Машарипова признают политзаключенными как и Российский правозащитный центр «Мемориал», так и Украинское правозащитное сообщество. И, наверное, самое главное в деле Юнуса Машарипова – это все-таки пытки, о которых я говорил. Мы накануне, у нас в распоряжении редакции оказались письменные показания Юнуса Машарипова, где он подробно рассказывает о том, как применялись к нему пытки со стороны сотрудников ФСБ. И мы для вас подготовили аудио, такой вот начитку фрагментов из рассказа Юнуса Машарипова. Давайте послушаем.
Возле магазина появился сотрудник ФСБ. Это был старший лейтенант Кривко Лев Сергеевич. Он подошел быстро ко мне и ударил кулаком в правую часть скулы лица. Ударом по голове металлическим предметом в области затылка я был повален на бордюр, при этом ударился правой частью лба в области виска. Во время допроса руки у меня на протяжении многих часов были в наручниках. Сотрудник ФСБ, старший лейтенант Кривко Лев Сергеевич, капитан Долгачев Владислав Евгеньевич и их коллеги, человек 12-15, избивали меня кулаками, ногами по почкам и другими местам тела. Задавали вопросы о моих частых поездках в Украину. Требовали, чтобы я сказал, что ездил для получения инструкции от сотрудников СБУ. Они порвали на мне одежду, заставляли в голом виде длительное время лежать на бетонном полу. При этом становились на спину и давились силой всей массой своего тела в позвоночник и обе лопатки. После этого я потерял сознание. Кто-то из офицеров стал выворачивать ладони моих рук и жечь их открытым огнем от зажигалки. Сотрудники ФСБ принесли целлофан светло-зеленого цвета, расстелили на бетонном полу, сделали растяжку всего тела. Стали прикладывать провода с током к половому органу. После первого раза Кривко увеличил на коммутаторе силу тока. После второго Кривко потребовал сказать, что я действовал по указаниям СБУ. Испытывая адские головные боли, видя свой высунувшийся язык и провода возле глаз, не в силах терпеть физическую боль, я сломался.
Ну вот такой вот рассказ Юнуса Машарипова. У нас есть письменные его показания о том, как сотрудники ФСБ применяли к нему пытки. Это только небольшой фрагмент. Я думаю, что в ближайшее время у нас появится расшифровка этих письменных показаний. Там их достаточно много. И мы подготовим текстовую версию. Выйдет текст, монолог такой, да, вот Юнуса Машарипова, где он рассказывает о применении пыток. Кроме того, не удалось нам, к сожалению, связаться с адвокатом Алексеем Ладиным, чтобы подробно поговорить, почему все-таки, о чем говорит вот эти две истории, почему были вынесены приговоры, и, несмотря на это, следствие посчитало, что, вернее, апелляционный суд посчитал, что дела нужно вернуть на новое рассмотрение. То есть, о чем это может говорить? Я связывался накануне с адвокатами, в том числе и из России. Они говорят, что эта практика, как ни странно, эта практика не часто. И вообще, как бы, в принципе, тенденции нет. И об этом, собственно, говорил у нас в эфире Сергей Давидец, что нету такой тенденции, что это достаточно редкое явление. Вот Александр Попков комментировал вчера мне, вот, во время подготовки к этому эфиру, комментировал, что в принципе даже по уголовным делам, не политическим, нету такой практики, чтобы уголовное дело возвращали на новое рассмотрение, то есть это достаточно редко. Сейчас на новое рассмотрение пересматривается, вернее, приговор по делу Константина Котова, но это немножко другая история, нежели у нас в Крыму с делами Машарипова и Большакова. Оставайтесь с нами у нас в эфире. Я напомню, что это радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И уже присоединилась ко мне моя коллега Катя Некреча. Я напомню, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров смотреть на Facebook и на YouTube страницах «Крым Реалии». Там можно задавать свои вопросы и оставлять свои комментарии.
Вот так вот...
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Если нас спросят, кто главный в этом эфире, то мы скажем, что это не мы. Это джинглы, которые запускаются, когда им хочется. Это боги любого радиоэфира, потому что если есть джингл, то он главный. С вами радио «Крым Реалии». Это программа «Доброе утро, Крым». Катя Некреча, Тарас Ибрагимов в этой студии. И
следующая тема нашего эфира – это трасса Таврида. Телепроект «Крым Реалии» подготовил, я так понимаю, видеоматериал, огромный спецпроект – или просто проект, репортаж о том, что же такое трасса Таврида.
Что же такое трасса Таврида? Ну, это на самом деле не первый репортаж, мне кажется, наших коллег. Но на самом деле он такой самый свежий. Важно, что вокруг этой трассы очень много всякого разного, и поэтому контента, скажем так, и вопросов, что обсудить можно, хватит еще, очевидно, что надолго. Так, трасса Таврида, как знают все мы, один из таких масштабных проектов, которые Россия реализовывает в аннексированном Крыму. Это полотно автомобильной магистрали должно соединить Керчь и Севастополь, как продолжение моста через Керченский пролив. Проект восхваляют в крымских СМИ. Это одно из таких вот, если можно так сказать, победоносных символов прихода России.
Мост,
Таврида. В общем, все это так, конечно, очень часто, если мы послушаем вот российские или какие-то крымские пророссийские сюжеты, то действительно действительно это восхваляется. Но что же на самом деле эта трасса означает для крымчан? Зачем этот проект понадобился России? Вот в этом как раз и разбирались наши коллеги из телепроекта «Крым Реалии».
Эта стройка напоминает БАМ.
Самый амбициозный проект последних лет.
Автобан, который объединяет весь Крым.
От Керчи до Севастополя.
И это очень удобная дорога для армии.
И показать, что Крым присоединен к России раз и навсегда, навечно.
Но для крымчан это трасса смерти.
Ехали в ночное время суток, это
типа, вот такой вот сюжет и такое вот начало, как мы видим, что начитка громкая, выразительная, и это был такой анонс этого сюжета.
Да, для строительства, я напомню, для строительства трассы Таврида у крымчан изъяли 2000 земельных участков, больше всего в селах Симферопольского района. Вот только далеко не всем компенсировали изъятие земельных участков по рыночной цене. По данным подконтрольной российским властям службы автомобильных дорог Крыма, 15 хозяев участков недовольны условиями изъятия земли.
15%
да, простите, недовольны условиями изъятия земли и судятся с чиновниками. Послушаем сейчас аудио.
Я держу скотину, больше 100 птиц, больше разных кроликов. Это я должен теперь где-то у кого-то покупать зерно. Они бы залезли не только в карман, но в душу.
Это был комментарий фермера Сергея Лаврова из села Мазанка под Симферополем. Под строительство Тавриды у него должны были выкупить гектар земли. На самом деле забрали почти 2. Об этом рассказывает сам Сергей Лавров. Это сельскохозяйственный участок. Больше всего это отразилось на Симферопольском районе. Затронуло таким образом 5 сел. А значит, и владельцев этих 5 сел, да, некоторых владельцев каких-то участков. И вот фермеру Сергею вместо рыночной цены обещают компенсировать в 6 раз меньше, только 1800 евро. Мужчина в отчаянии сравнивает это с репрессиями.
В 19 году моего отца семью репрессировали, и их сослали на север. Через 100 лет повторяется это. Точно так же забирается земля, дома, история через 100 лет повторяется. Или мы прокляты, или еще что-то в России. Не только кинули, обманули, раз, унизили, два, здоровье подорвали, три.
Вот мне, ты знаешь, я слушаю комментарии крымчан, и мне вспоминаются истории, которые писал для «Новой газеты», не на правах рекламы сейчас, мой коллега и хороший друг Ваня Жилин, который долгое время также работал в Крыму корреспондентом «Новой газеты». И вот он писал не только про то, как изымают землю у фермеров под строительство трассы Таврида, а у него был еще и цикл публикаций, как изымали землю в Керчи под строительство моста. Угу. Моста.
Да, да, мы много говорим. Спасибо за то, что рекламируешь другие издания, но Крым Реалии, да, мне кажется, все-таки занимаются этими темами.
Они много у нас забирают новостей, кстати, по Крыму.
Слушай, у нас много кто забирает на новости по Крыму, и, к сожалению, только не все ссылаются, не все крымские СМИ, например, ссылаются, хотя недавно были радостные новости, что все-таки ссылку на нас давали некоторые российские СМИ в Крыму. Тут, конечно, глубже, чем Крым Реалии, копать, наверное, сложно, потому что мы этим ежедневно занимаемся, очень много об этом пишем, действительно, много истории у нас вот было, ну, люди, с которыми мы общались, они об этом рассказывали. И если говорить про Керчь, там вообще история, что керчане-то и трассы пользоваться и не смогут, потому что она как-то в обход. То есть тут еще вопрос, действительно, для кого она, сможет ли она удобство создать местным жителям, чтобы они там передвигались, да, и всем ли местным жителям. Но на самом деле вот как раз крымчанам говорили о патриотизме и государственных нуждах, когда убеждали их как можно скорее передать свои земельные участки во временное пользование Крымавтодору, рассказывают журналисты. Для этого в подконтрольном Кремлю Совете министров Крыма выдавали распоряжение об изъятии земельных участков и имущества для госнужд. Теперь множество крымчан, которые проживали поблизости строительства трассы, по их словам, остались обманутыми. Это, знаешь, как в фильмах мы смотрим, там, например, когда полиция срочно там гонится за каким-то преступником, и нужен автомобиль, и она там выталкивает или показывает показывает свое удостоверение, что вот отдайте свой автомобиль на нужды и прочее, прочее. Но там, я так понимаю, что в этих фильмах показывают, если мы говорим про США, тоже, что компенсируют потом, должны компенсировать, в общем-то, такие расходы человека, который вот вынужден был пожертвовать своим имуществом ради этого. Но тут ли такая история, да, все-таки дают ли, компенсируют ли каким-то образом по рыночной цене людям вообще их участки, их дома?
Да, и вот история Сергея Логиновского. Сергей Логиновский из села Донское, он бывший милиционер, и он один из немногих, кто настаивал на конкретной сумме компенсации, ведь много кто из селян отдал участки без четко определенной компенсации, но ему хотят заплатить в 6 раз меньше. И даже это и не окончательная сумма, она снижается каждый раз после переговоров. В 2018 году оценщик заявлял, что 20 соток оценивается в 136 тысяч рублей, в эквиваленте это 1700 евро. Давайте послушаем.
Они все время привозили бланки, в которых настойчиво всех уговаривали расписаться. Чистый бланк, ты только расписываешься там и отдаешь ихнему представителю. Я взял в своем бланке и написал, я готов передать при условии выплаты мне 700 тысяч оценочной.
И вот под конец 2019 года людям назвали в другую уже сумму. Снова вот послушаем комментарии собственников участка возле села Мазанка, с которыми пообщались журналисты телепроекта «Крым Реалии».
Сделала независимую экспертизу, получила сумму в 5 раз больше. Ну а потом уже затихли. В оценочном отчете за 20 соток нам дали 88 тысяч. Оценили наши участки. Плюс 2,5 пущенная выгода. То есть 90 тысяч. Даже меньше того, что они озвучивали пока неофициально. Я обращаюсь в суд для того, чтобы все-таки назначить независимую судебную экспертизу.
Не нужны.
Сказали, что все это никому не нужно, что это все как бы это сделали независимые эксперты, которые не специалисты. Это кадастровая оценка. Ни о какой рыночной стоимости уже речи не идет. Я чувствую себя какой-то раздавленной, потому что, ну, я для этих чиновников вообще никто.
Вот это мнение местных жителей, и тут я зашла в чат под нашей трансляцией в YouTube, в интернете, и пишет человек или не человек под ником Цибуль, эта девица хоть что-нибудь может, кроме брехать. Это вы кому пишете, мне, Тарасу или, в общем-то, тем цитатам, которые звучат в нашем эфире? Уточните, пожалуйста. На самом деле, вы можете зайти на страницу Крым Реалии в YouTube, в том же, на сайт Крым Реалии, найти этот сюжет, о котором мы говорим, откуда мы взяли выдержки, посмотреть в глаза людям, которые говорят эти слова, которые растеряны и которые теряют свое имущество, и, в принципе, они как бы расстроены, это мягко сказано. Это вот реальные люди, с которыми пообщались наши коллеги, и это история про, это тоже история про трассу Таврида. Это нужно понимать. И если вам есть что сказать, у вас есть история своя, связанная с этим, или вы знаете друзей, знакомых, соседей, которые как-то столкнулись, 8-800-10-06-926, звоните и говорите об этом, пожалуйста, делитесь своим мнением, это очень важно для того, чтобы понимать всю картину, да, и эту часть истории в том числе, потому что одно дело, когда мы с вами смотрим патриотические, великопатриотические сюжеты на российском телевидении или на крымском телевидении о том, как прекрасно все и как все строится, и Россия молодец, и в Крыму вообще успех и процветание, а эту почему-то сторону не показывают. Вот вам мы готовы об этих людях рассказать. И да, Тарас задумался прям. Я вот так вот просто, я смотрю комментарии, знаешь, и тут на самом деле, ну, мне хочется задать вопрос, а вы хотите знать действительно, что происходит или нет? А вы слышали о таких вот людях, о таких историях? Вы сталкивались с этими людьми, которые жалуются на происходящее, которые реально лишаются своего имущества, а значит, денег? Ну, и это всегда неприятно.
Да, давай поговорим о том, что, о чем чем заявляют в российской службе автодорог и как комментируют, да, там, эту ситуацию. В российской службе автодорог признают, что их субподрядчики одинаковые участки оценили по-разному. То есть даже вот ведомство признает этот факт, и не согласным советует обращаться в суд. Эти суды могут затянуться до сентября текущего года. И вот мы сейчас послушаем комментарий руководителя службы автомобильных дорог Крыма Александра Нефёда.
Замечания людей абсолютно оправданные. Мы тоже постоянно сталкивались с ошибками в документации, которые готовил генподрядчик «Шельф». После того, как в «Шельфе» сменилось руководство, в службе автодорог были наняты компетентные в земельных вопросах узкие специалисты. А инвестиционно-строительное управление Республики Крым стало проверять документы на изымаемые участки, и работа ускорилась. И количество ошибок свелось к минимуму. Суды с людьми, не согласными с изъятием, а таких около 15%, могут затянуться до сентября 2020-го.
Ну вот, вот и такое есть. Интересный случай еще один произошел в поселке Совхозный. Ради Тавриды в селе снесли 26 домов. Людям предоставили другое жилье, а те, кто остался, уже завидуют переселенным. А дом Алексея Деркача трасса отрезала от всего села и его коммуникации.
Все, что мы сейчас имеем. Осушенный колодец, то есть был столб воды 2,5 метра, осталось сантиметров 55. Перекопанную дорогу, землю оформить не можем. Переселение нам не дают. Развитие инфраструктуры – это тоже неплохо. Но не на наших костях и не на костях наших родителей и наших детей.
Целая улица в этом поселке, я так понимаю, оказалась буквально в 30 метрах от трассы. Работы на строительстве... На строительстве мешают людям спать, а пыль – дышать. Люди уверены, что жить тут будет невозможно, когда трассу откроют, по ней проедут тысячи автомобилей. Не верят, что шумовой барьер очень... Не верят также местные жители, что, что поможет в... как-то исправить эту ситуацию шумовой барьер при соседстве вот, да, с такой с трассой Таврида. С таким большим автобаном давайте послушаем.
Когда сыпется, утрамбовывается дорога, все это летит к нам в огороды, к наши дома. Все, шум круглосуточный. Не то, что там какой-то вот с 8 до 5, круглосуточно. И люди, особенно у кого маленькие дети, и кому на работу, не высыпаются, ничего нет. И, мягко говоря, отрез на галоши нам предложили. И ничего. У нас, да, и никто к нам не выходил сюда, не приезжал, никто с нами не разговаривал.
Ну, я, кстати, могу вот подтвердить слова этого человека, который опасается того, что их поселок, село оказалось очень близко расположенным к трассе Таврида, которую строят, построили уже, достраивают. Потому что я лично видел, как она выглядит. Мне приходилось по ней проезжаться вот несколько раз, вот когда я еще бывал в Крыму, в командировках. Это действительно очень масштабный проект. И он действительно выглядит, ну, так, скажем, устрашающе, вот если можно так выразиться. Потому что по обе стороны, то есть это такая огромная трасса, она... многополосная, и по обе стороны вот разрыты еще такие свежие, как бы, свежие рвы такие.
Тебя устрашает строительство дорог и трасс?
Ну да, то есть, как бы, нет, ну смотри, я имею в виду, что то есть есть ландшафт, там видно, что вот этот ландшафт, он полностью перекопан, и что вот эта трасса, она прям вот как-то так искусственно втиснулась в ландшафт Крыма. То есть, ну, на самом деле...
Так строятся дороги большие, ну, да. Тарас, что ты вот... Так строятся действительно дороги, да, большая стройка, это понятное дело. Другая история еще с тем, во-первых, вот также у нас были материалы, мы об этом говорим периодически, очень много, ты знаешь, ДТП, да, и страшных, в том числе, потому что не освещается, потому что нет вот этой вот части, куда машина может съехать. Очень много тоже как бы, реально проблем. То, что крымчане говорят, что действительно ну, выглядит это ночью, вообще не видно, куда ты едешь и прочее, прочее. То есть ее открыли реально до того, как по ней можно было бы по-хорошему вот ехать. Такие мнения в том числе
есть. Ну, ее открыли и строят дальше. То есть как бы там вот на отдельных участках
да,
есть съезды и так далее.
Да, на отдельных участках. Ну, в общем, когда темно, и я тоже ее видела, в общем, когда темно, но, да, и должна быть разметка, освещение, обочина, очень много есть моментов, отбойник между встречкой, дорога хорошая, это всегда, особенно, скажем так, нам, людям из постсоветских стран, в которых, то есть мы же не в Германии, да, где вот дороги с тех еще времен уже как бы хорошие, а сейчас получается так, что вот мы привыкли к ямам, а потом, когда строится хорошая, есть даже такая статистика определенная, хорошая дорога, автомобилисты сразу начинают быстро ехать. И это уже такая вот, если нет каких-то ограничений, знаков, освещения и прочего-прочего, это уже риск, потому что когда плохие дороги, узкие ямы, то все едут аккуратнее, они вынуждены так ехать. А когда вот резко такой переход, это тоже человеческий фактор, да, и в том числе, насколько готово все вокруг или нет, тут много разных вот этих факторов, поэтому проблема такая есть. Мы все видим в новостях, к сожалению, что трагические случаи и смертельные случаи в том числе были на трассе Таврида. И что еще можно сказать по этому поводу? Люди, которые лишили своего имущества, участков и домов, вот мы их услышали. Еще есть у нас также материалы из Сочи, например, когда к Олимпиаде тоже выселяли людей, да, обещали им, а потом они оказывались вообще реально ни с чем, практически в сараях остались жить. Эти истории также есть, видеокадры с этим есть, и люди, которые это рассказывают, также есть. Вот эти истории надо знать, надо о них не забывать, что когда такая глобальная стройка и прочее-прочее, о простых людях, об отдельных могут немного забыть, да. И это трагедии в конкретных случаях, в конкретных семьях. С вами были Радио Крым Реалити, это наше утреннее шоу. Вы присоединяйтесь к нам также днем в 14.00 и вечером прямой эфир в 19.00. И не забывайте звонить 8 810 06 926. Катя Некречи, Тарас Ибрагимов. И мы вернемся к вам в эфир. Оставайтесь с нами круглосуточно.
До свидания.